Прямой эфир, и будем сейчас молиться за Украину, но вначале поговорим о наших служениях и о благословении. Служение равно бесплатно. Это уже стало определенной формулой в религиозных кругах, и давайте разбираться, так ли это на самом деле, или же мы можем брать деньги за свой труд и за свое служение. Вот такая у нас появилась тема сегодня, хотим с вами об этом поговорить. Руслан, Иисус, посылая учеников, сказал... Идите, всех учите, сказал, даром получили, даром давайте. Как это слово мы можем применить в сегодняшнее время?
Ну, смотрите, здесь есть две крайности. Одна крайность – это когда мы, мы видим, что есть перегибы, когда из служения уже слишком такой делают акцент на благосостоянии, и уже когда там и самолеты, и машины, и это все, конечно, ну тоже перегиб в одну сторону. Есть в другую сторону перегиб, когда служители нищие, когда у них нет еды, когда они не могут отдыхать, их дети тоже не могут нормально ни питаться, ни одеваться, и это тоже плохо. То есть нам нужен баланс. И в Америке Америка как бы первая проходит все такие вот перегибы во всех отношениях. И здесь, кстати, это очень хорошо урегулировано. Здесь есть целые организации, которые следят, как бы аудиторские компании, христианские аудиторские компании, которые следят за тем, как в церкви распределяются
финансы,
да. В Америке вообще в церкви есть оплачиваемые должности. Если большая церковь, вот у нас есть рядом несколько больших церквей, и вы прям можете зайти на сайт церкви и посмотреть джоб, как бы работы, которые требуются. И там и пастора требуются постоянно, и техподдержка, и видеооператоры, и какие-то на полную зарплату, какие-то на частичную зарплату. Mm-hmm. И примерно говорят, но там, например... Если вы хотите заплатиться на пастора, то есть там у вас должно быть образование, там мастер degree, опыт работы в этой сфере, там определенные 3 года или 5 лет. Потом вы должны критерии такие, что ты иногда смотришь, но это тоже перегиб такой, потому что ты иногда смотришь, человек просто может прийти делать карьеру.
Да, как в корпорации.
Как просто. В корпорации, да, потому что, ну, зарплата нормальная такая. Тут тоже это все регулируется законом.
Еще дай Бог, чтобы верующий был.
Еще дай Бог, чтобы был верующий пастор, да. Все это регулируется законом, то есть есть минимальная зарплата, ниже которой вы не можете платить человеку. Например, в Калифорнии минимальная зарплата, я не помню, $15, по-моему, в час. То есть $15 в час, если вы работаете. Ну, в общем, это где-то должно быть не меньше, вам должны платить, чем $50,000 там, или $40,000 в год, по-моему.
Ну, это все относительно прожиточного минимума в этом.
Да. Но в общем, давайте же разберемся. Итак, что бесплатно, что не бесплатно. Ну, во-первых, давайте прочтем, наверное, это местописание, где Бог mm-hmm. говорил, да? Где он говорил, даром получили, даром давайте. Он говорит, это написано в Евангелии от Матфея, 10 глава, с 6 по 17 стих. А наипаче идите к погибшим овцам. Это когда Иисус посылал апостолов, и он в такую миссионерскую поездку, и он говорит, а наипаче идите к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте. Не берите...
Подожди, давай на этом остановимся. Ну вот пока то есть, к чему это?
О чем, если конкретно говорить, что Иисус говорил, даром получили, даром давайте, это за проповедь Евангелия. Что здесь говорил Иисус? Проповедуйте Царство Божье, что приблизилось Царство Божье. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. То есть вот за эти вещи Иисус говорил, что не берите денег. То есть даром получили, даром давайте. Ну, конечно же, здесь просто Иисус говорит, что за это нельзя брать деньги. Это Евангелие, это то, за что вы посланы от моего имени. И поэтому за проповедь Евангелия мы не, ну, никто не собирает деньги. Евангелие всегда проповедуется бесплатно и поддерживается добровольными пожертвованиями. То есть тот, кто хочет поддержать в этом, принять участие, потому что написано, что десятина – это не закон. Если в Ветхом Завете это был закон, то в Новом Завете это не закон, а это как добровольное пожертвование. Написано, что доброохотно дающего любит Бог. То есть за десятину, если вы не заплатите десятину, к вам проклятие за это не придет. Угу. Потому что в законе именно было так. Если ты нарушаешь закон, тебе приходит проклятие. То есть какое-то жатва, наказание за это. Сейчас нет. Но мы проповедуем спасение. Мы проповедуем сейчас Евангелие. Да? Угу. Это спасение. Мы говорим, что Бог прощает грехи, и всем вам нужно спастись. И мы это делаем, ну, для людей это бесплатно. То есть мы за это деньги не берем. Но само спасение, оно не бесплатное, потому что за него Иисус заплатил цену своей. Почему Бог просто так не сказал? Ну окей, давайте, все, теперь все спасенные.
Все, нет. Стерто, все грехи стер,
нет,
все забыл.
Спасение имеет цену. Эта цена написана, что мы куплены драгоценной кровью, не серебром и золотом, но драгоценной кровью Агнца. Мы куплены, мы выкуплены были от смерти, от греха. И поэтому спасение даже, оно не бесплатное. В принципе, да, то есть оно стоит, имеет цену, потому
цену
что...
Цену жизни Иисуса.
Да, потому что вообще вся Вселенная работает по определенным законам и по определенным принципам. И если даже Бог сам, Он сделал эти законы, и Он, Ему пришлось самому заплатить эту цену, Он пришел, умер на кресте, ценой своей жизни Он нас искупил. И теперь посылает нам, и мы проповедуем. Мы говорим, что за ваше спасение заплачена цена. Иисус умер за ваши грехи, за наши, за мои грехи. И это не бесплатно.
Класс. Вот. Можем читать дальше?
Да, то есть мы за это церковь не берет деньги. Если вы где-то увидите, что церковь берет деньги за то, что она проповедует Евангелие, то есть билеты продают там или говорят, вот, чтобы спастись или чтобы изгнать беса.
Это
или еще.
Это интеллигенция уже там.
И, да, или чтобы воскресить мертвого, это стоит столько-то, это стоит столько-то, то это ересь, это заблуждение четко, вы можете сразу это говорить и держаться подальше
и
от этого. Уходить, да. Но сами должны мы понимать, итак, первое, то, что мы должны понять, что спасение... Мы проповедуем, мы не берем за это денег, да, мы это получили даром, но оно не бесплатно, это мы получили даром, потому что Иисус заплатил за это,
да.
Окей?
Дальше написано, то есть даром получили, даром давайте, точка. Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания.
И тут интересно, что он говорит, что как трудящийся достоин пропитания. То есть есть категория людей, трудящихся для Царства Божьего. И интересно, что это как образ, это левиты, которые, помните, в Ветхом Завете, левитам нельзя было иметь своего удела. И удел — это как прообраз какого-то бизнеса или профессии, или карьеры, да, как, потому что когда израильский народ входил в землю обетованную, то землю распределили, дали колену, каждому колену дали какой-то удел земли, чтобы они там садили виноградники, чтобы выращивали плоды, чтобы питались, чтобы продавали, чтобы, ну, в общем, чтобы они строили благосостояние. Но левитам ничего не дал Господь. Он сказал, левитам ничего, я их удел. Они мне должны служить, и они должны питаться от жертвенника. И это прообраз того, что трудящиеся для Бога, они достойны пропитания. И интересно, что он говорит, что когда будете входить в город здесь, в этом местописании,
давай дальше.
Наведывайтесь, разведывайте, кто достоин. То есть не к каждому входите. И вот Вот эти люди, которые достойны, это те люди, которые поддерживают Евангелие своими деньгами, своим домом, своим, то есть они принимали людей,
кормили,
они
кормили, поили,
брали на себя, брали на себя полностью обеспечение, потому что Иисус говорил, что не уходите из этого дома. Если вы пришли туда, не надо из одного дома в другой переходить. А если вы пришли туда, то все, наведайтесь, кто достойный. И вот интересно, что те люди, которые достойные, это как прообраз, которые сейчас поддерживают служение, поддерживают церкви, поддерживают служение, узнают, какая нужда у церкви, узнают, какая нужда у служения, и участвуют в этом. Вот эти люди достойные. Это те люди, которые, разведывайте, которые достойные. То есть интересный такой баланс. С одной стороны, эти люди нуждаются в поддержке, да, он говорит, что и входите в город и разведывайте, кто достоин. Но дальше говорит, если не достоин этот дом или город, то даже верните им прах, который, то есть не входите, не пытайтесь взять у них деньги даже. Он говорит, даже выходя из того дома или из того города, отрусите, отряхните прах с вашей одежды даже. То есть даже прах мы вам оставляем, мы от вас ничего не хотим брать. Потому что Бог берет, ну, Он ищет доброохотно дающих. И Он говорит, говорю вам истинно, что в день суда Содому и Гоморре будет отраднее, чем дому тому или городу тому. То есть интересный такой баланс, что здесь это как Евангелие. Ты вроде бы тоже, Бог сказал, идите всем проповедуйте, но мы проповедуем всем, а только откликаются те, которые верят. И точно так же и в вопросе финансов. Мы идем, проповедуем, мы говорим приносить десятину, но осторожно говорим, что, слушайте, мы, это не закон, если вы не хотите, не давайте, мы не хотим взять, и даже, даже прах, ну, как бы, если нужно, даже мы вам отдадим что-то, если вам что-то нужно взять.
Класс, давайте почитаем дальше про апостола.
Да, и вот второе очень важное местописание, что апостол Павел говорит, это 1 Коринфянам, 9 глава, с 1 по 15 стих. Тут написано, апостол Павел говорит, не апостол ли я? Знак вопроса. Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Он вообще обращается даже к тем церквям, которые он насадил. Если для других я не апостол, то для вас апостол. Ибо печать моего апостольства вы в Господе. Вот мое защищение против осуждающих меня. То есть кто-то его осуждал, да? Ну и кто-то... Осуждение всегда будет. И нас кто-то осуждает, и всех кто-то осуждает. Или мы не имеем власти есть и пить, спрашивает опять знак вопроса. Или не имеем власти иметь спутницу и сестру, жену, как и прочие апостолы. И братья Господни, и Кифа. Или один я и Варнава не имеем власти не работать. То есть, другими словами, он говорит, что у нас есть власть не работать на обычной работе, как все. Да, как апостолы, как братья, которые люди служат. Да? Какой воин когда-либо служит когда-либо на своем содержании? Спрашивает опять. Кто, насадив виноград, не ест плодов его? То есть, такой прообраз говорит, кто, насадив церковь, не питается от нее, да? Кто, пася стадо, не ест молока от стада? По человеческому ли рассуждению я это говорю, апостол Павел спрашивает. Не это же ли говорит и закон? Он ссылается на закон. Ибо в Моисеевом законе написано, не заграждай рта у вола молотящего. О валах ли печется Бог? Знак вопроса. Или, конечно, для нас говорится? Знак вопроса. Так, для нас это написано, утверждение. Ибо кто пашет, должен пахать с надеждою. И кто молотит, должен молотить с надеждою. Получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Знак вопроса. Однако мы не пользовались своей властью. То есть власть есть, брать от виноградника, брать от стада, как он говорит, но они ей не пользовались. Это уже другое дело. Дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. То есть он боялся поставить преграду каким бы то образом благовествованию Христову. Почему? Потому что, ну, вдруг люди, знаете, в зависимости, какая там церковь, какой регион, начали говорить, может быть, кто-то осуждал, что, а вот они, может быть, служат за деньги или что-то. Он говорит, окей, я буду без денег служить, я пойду сам, буду ночью работать, буду днем служить, пойду ночью палатки шить, буду работать, чтобы сам себя обеспечивать. Ну, как бы я вам просто объясняю, это перевожу.
Разве
не знаете, что священнодействующие питаются от святилища?
То, знак что вопрос. Ты говорил. Говорит,
разве
Левиты.
Не знаете? Да. Что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника. Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Но я не пользовался ничем таковым. Это апостол Павел говорит про себя. Он говорит, вообще-то это... Так повелел Господь.
Так должно
но,
быть.
Но я даже не пользовался этим, потому, чтобы не поставить никакой преграды. Ну, чтобы никто не приткнулся, чтобы...
Было неправильно. То есть это как бы это был, апостол Павел, он не задал как бы эталон, что идите,
да.
Потому что сегодня говорят, а вот Павел шил палатки, и вот выйдите, все шейте палатки. Вот если
и
сегодня...
Начинают,
да.
И начинают на этом строить как бы
учение, целое
учение
такое.
И как истину это воспринимать. Но на самом деле апостол Павел говорит, что это недостаток, я покрывал ваш недостаток.
Он исправлял неправильное мышление и неправильное понимание Коринфской церкви. То есть в других так не было. И он их здесь учит, он их просто своим личным примером еще дальше показывает, что трудящийся достоин пропитания. То есть он им просто личным примером должен был научить, что, друзья, кто не работает, тот пускай и не ест. Вот
в другом месте апостол Павел говорит, что вот эти ребята, они восполнили ваш недостаток в вашем служении мне, он говорил, потому что я вот насадил вашу церковь, говорит, но вы были немощны, поэтому вот эти ребята, они восполняли...
Когда венчурные инвестиции?
Нет, это другое еще. Восполняли недостаток вашего служения мне, он говорит, потому что я как бы нуждался в служении, но вы не могли тогда по каким-то причинам. И вот эти ребята другие восполнили. То есть он говорит, что так вообще-то не должно быть. Он говорит, я просто... Ну, как бы, страдаю больше из-за этого, но окей, ну, как бы, я могу ради детей пострадать, потому что вы мне дети в Господе, он говорит. Но давайте закончим это. Итак, что служащие живут от жертвенника, так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовестия. Но я не пользовался, это то, что Иисус сделал, он говорит... Трудящийся достоин пропитания, идите, входите в город и наведайтесь, кто достоин, заходите и живите там, и ешьте, что вам предложат. То есть трудящийся достоин пропитания, живите от благовествования. Вы там бесов изгоняете, исцеляете больных, но там у вас будет обеспечение, не переживайте. Вот. Но также говорит, что будут такие люди, которые не захотят воспринимать, поэтому, говорит, мир даже не заберите, то есть он не останется, мир вернется к вам. Окей, когда приветствие это. Итак, заканчиваем читать это, да? «Но я не пользовался ничем таковым и написал это не для того, чтобы так было для меня, ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто... уничтожил похвалу мою». То есть он говорит, окей, я могу, даже если вы мне не дадите там чего-то там, пожертвования или там, it's okay, но у меня есть что-то большее. Я послужилась, и я все равно на небесах, у меня будет эта награда. Я здесь пострадаю, но похвалу не хочу, чтобы никто мою забрал.
То есть получается, что он согласен был как бы, ну, пострадать, он согласен был там, ну, не то что страдать, там, работать, трудиться, ну, как бы сверх меры, такую нагрузку брать в дневную смену проповедовать, учить, вести церковь, а в ночную смену работать еще шить палатки. Но из этого сделали как учение, из которого следует, что если ты служишь, это должно быть исключительно бесплатно.
Нет, такого... Да, из этого, может быть, кто-то и делает это, но на самом деле апостол Павел здесь говорит, что Господь повелел питаться от жертвенника, то есть это закон говорит. и как закон — это тень будущего. Это в Ветхом Завете. В Новом Завете все, кто проповедует Евангелие, которые на полном служении, они, ну как, живут от благовествования. Yeah. Но что еще интересно, что вот в месте Писания, где апостол Павел учит о том, что он шил палатки, он говорит, что это была, по-моему, Коринфянская церковь, и он говорит, что кто не работает, то есть тот пускай и не ест. И он увидел, когда он пришел в эту церковь, он насадил эту церковь, и он насаждал много церквей, он насаждал церкви, ставил там пресвитеров, пасторов, и ехал дальше насаждать другие церкви и навещать другие церкви. И он, когда он, потом ему, помните, говорит, есть верный слух, что у вас там такая-то проблема, а у этой церкви есть верный слух, что такая-то проблема, и он писал наставление, он говорит, что это надо исправить, этих людей отлучить, этих людей, с ними даже не есть. И в одной церкви он говорит, что, слушайте, я когда приехал к вам, я вижу, что праздно живут люди. Они, помните, какое движение началось? Все люди начали продавать имения, когда только Деяние апостолов началось. Люди продавали имения, приносили к ногам апостолов. И апостолы говорят, слушайте, мы не будем этим заниматься деньгами, мы должны пребывать в слове и в молитве. А вот для этого поставим верных мужей. Поставили... верных мужей, как бы такой менеджмент, как это, администрацию церкви, которая должна была распределять деньги. И ну, между, вдовы там были, и люди, которым нужно было. И в одной церкви он увидел, что люди живут праздно. Они, может быть, думали, что вот скоро восхищение, скоро нас всех заберут, мы не будем работать, мы будем сидеть ждать Бога, да. И он пришел и говорит, слушайте, непорядок. И он, конечно же, не просто учить будет. Он сам пошел и начал работать. И своим примером он исправление это делал. Потому что задача апостолов – исправлять, где что не так.
2 Фессалоникийцам 3:10.
Да.
Ибо когда мы были у вас, завещевали вам, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь.
Угу. Итак, другими словами, апостол говорит, я заложил основание, а другой строй на нем. Но он видит, где неправильно, где косо пошло основание. Он говорит, слушай, вот здесь надо исправить. Там надо исправить одно в Коринфянской церкви, у Ефесянов другое, там в третье. А здесь он говорит, слушайте, у вас ну, слишком праздно вы живете, вы должны трудиться. То есть никаких биткоинов, не надо вкладывать деньги в биткоины и ждать сидеть, когда он взлетит или упадет. Нет, надо трудиться.
И называть это изучать сферу.
Да, но ну, я так просто...
К слову.
К слову, да. Не нужно там, нужно трудиться. То есть труд вообще – это очень классное дело. Мы тоже учим трудиться, да. И Оля стала, и мы стали таковыми, как в труде мы проявляются наши дары. В труде... Мы обрезаем всякую лишнюю крайнюю плоть. В труде мы отшлифовываем наши навыки. Даже то, как Оля сейчас говорит, например, она часто примеры приводит, что она приходила, начинала проводить для пустой камеры, для кружочка какого-то.
3-5 человек у меня, моих консультантов, подключались и слушали мои первые прямые эфиры по бизнесу,
которые проводила. Это когда еще Оля просто делала бизнес. Но это труд был, это труд, в котором она вырабатывала навыки, в котором она училась, оттачивала дары, и теперь они проявляются. Мы думаем, вот классно, у Оли дар, наверное. Да, это дар, но его надо было раскопать, отшлифовать, расчистить все, и это занимало года.
Да.
И точно так же у нас у всех, друзья. Поэтому апостол Павел увидел, что есть проблема, там люди не трудятся, и он личным примером все показывал. Он пошел и начал трудиться. Говорит, я умею шить палатки, я вам покажу сейчас. Поэтому, друзья, это вообще не имеет отношения к учению Бога о том, что...
О служении,
да. Наоборот, друзья, наоборот. И апостол Павел говорит, что примите, помните, он, я уже не помню, где это написано, но найдите, там говорит, примите этого человека как должно в Господе. И отпустите его так, чтобы он ничего не брал от язычников, он говорит, чтобы он был всем обеспечен. Представляете? Класс. То есть вот так и должно быть. И я помню всегда, знаете, что как мы когда делаем для Бога, это просто, ну, когда к вам кто-то, ну, или пастор, или кто-то приезжает. И иногда вот в Америке мы здесь столкнулись, да, с таким, что даже в Украине с таким мы не сталкивались, но в Америке некоторые церкви говорят: а, слава Господу, пускай Бог его благословит. Он приехал, у церкви есть деньги, у церкви такие стулья вообще, такая аппаратура, такие завтраки они делают, что если вот эти, или цветов столько стоит, что... пару, просто одну треть букетов продать или завтрака, вот, которого они сделали, и все, и этот человек будет нормально,
месяц
он счастливым уедет, и дети его будут счастливы, и все. Нет, это вот, вот что-то какая-то твердыня какая-то есть, что вот, вот кучу денег потратить на аппаратуру, кучу денег потратить, дать, потому что все не съедят. И кучу денег потратить на еще на что-то, но человеку вообще, который служит для Евангелия, ну, не нужно ему там супер чего-то, да? Мы говорили, да, что есть перегиб в одну сторону, когда слишком уж там люди требуют чего-то, ожидают слишком каких-то больших каких-то денег или чего там. Это тоже ненормально. Но когда вообще игнорируется это тоже ненормально. То есть мы вносим такой баланс, что это нормально.
Okay. А помнишь, как написано в Галатам 6 глава 6 стих? Наставляемый в слове пусть делится всяким добром с наставляющим. То есть тут уже позиция должна быть не смещаем фокус со служителей, которые...
Всяким добром.
А теперь просто человек, который что-то получает, получает от пастыря, получает... Я помню, мы так были научены, когда, ну, всегда, то есть приехал там проповедник в церковь, то есть тебе нужно просто его благословить. То есть ты сеешь, другими словами, в классную
дар.
Почву,
ты
в дар,
дар
человека.
Если ты получил что-то, откровение, как много, если сея в духовное, пожнем физическое, как телесное.
Вот еще написано, при всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению, не с огорчением. И где это написано? То, что ты только что сказал.
А что я сказал? Я сейчас пью какие-то таблетки, и они у меня вырывают куски памяти. Я только что сказал, Дух Святой говорит, а я только пытаюсь понимать, что я сказал.
Я тоже упустила мой. Ну, ты классно сказал. В записи перемотаю, ну, посмотрим, что же ты классно сказал. Сейчас. Не заглаждая рта, волотящий. Делись всяким добром с наставляющим.
Да, мало ли, велико ли
дар.
То.
Да, что если мы...
Если сея духовное, пожинаем телесное.
Это апостол Павел тоже сказал.
Да.
Да. Продолжай.
Да, то есть ты читала, что сеет, да?
Да, то есть... То есть
сеет вот, щедро,
и наставляемый,
да?
Делись добром. Да. То есть это уже наша ответственность. То есть мы уже не говорим о том человеке, который... Это его сердце, кто с каким сердцем служит, кто с каким сердцем. Но моя личная ответственность, если я слушаю пастыря, если я слушаю человека, я вижу этот дар, я хочу посеять в этот дар для того, чтобы получить. Мы так вот выросли,
да.
Вот мы так были научены. Вот почему я хотела сказать, что... Но это классно, это наша с вами, друзья, должна быть культура. Я, например, смотрю, ну, собирается человек, честно, вот на любое мероприятие. Например, в Америке все мероприятия платные. И это абсолютно нормально прийти на пасторскую конференцию на 2-3 дня. Два дня, по-моему, была пасторская конференция, да, у пастора Рика Уоррена $200.
Каких 200? Инфляция, наверное, сейчас 300 с чем-то.
Сейчас 300 с чем-то. Плюс у тебя стоят вагончики, где ты приходишь и сам покупаешь себе еду. То есть туда даже еда не включена. И если брать наш славянский менталитет, в котором будут завтраки, обед, ужин, такой all-inclusive, все там с цветами, со всем прочим. И тогда, получается, ценность немножечко меняется, что кто ценен, человек, слово, послание или тусовка. Ну, потому что на самом деле каждый человек может прийти и купить себе кофе. Ну, в принципе, в целом, каждый человек может купить себе какое-то пирожное. И, ну, мы тогда просто перестаем ценить дар. Мы относимся, получается, из христианского окружения мы сделали христианскую тусовку. И вот это вот печаль, когда происходит, когда вот тут фокус меняется.
То есть, когда человек хочет, девушка хочет себе сумку какую-то.
Это нормально, она может сумка.
Шанел.
Да.
Или там Луи Виттон.
Да.
Когда очередь стоит, и она стоит много денег.
Все Луи Виттон в очереди.
Почему-то те, кто делает сумки, они достойны пропитания, да? Что вот
нормального, за пятерку пропитания тысяч.
Им платят такие деньги. А люди, которые приехали и учат, ну, церковь, они проповедуют, Они почему-то недостойны тогда пропитания, да?
Они достойны новых убеждений, пускай тебя Бог благословит. А как Бог может сегодня благословить?
Ну, он-то меня благословит, 100%. А тебя кто не хочет благословлять?
А тебя кто будет благословлять? То есть все к нам возвращается, это вот моя ответственность.
И интересно, что люди, может быть, и хотят посеять, но просто не научены. Не научены, нету такого учения.
Это... Слушай, а откуда у нас это было? Ну, вот во всех же постсоветских странах у нас люди служили. Ну, кто у нас платил какому оператору? Кто у нас платил какому...
Нет, смотрите, тут еще вот такой есть момент, что почему в Америке церкви бесплатны? Потому что это Евангелие, то, что мы говорили, даром получили, даром давайте, что Иисус за это заплатил, и мы проповедуем спасение, молимся, исцеляем, изгоняем бесов, это бесплатно, да. Но если конференция, она всегда платная. Угу. Почему? Потому что это кто-то трудится, в смысле кто-то какие-то... Например, человек проводит, чтобы поднять уровень, как это, знаний там,
в какой-то сфере, лидерское, да. Мужское, женское, там, неважное, да. Направление.
И это всегда платно. Но в бывших постсоветских странах это бесплатно. Потому что, во-первых, церковь, помните, мы говорили, что церковь, она это вообще отдельная тема большая, да, но церковь. Как в Советском Союзе, все типа было бесплатно, но тебе ничего не давали. Тебе давали какой-то общий доступ. А в церкви вообще было. То есть если церковь пытались выдавить за пределы нормального общества,
да.
То есть сделать ее такой...
Изгоем.
Таким изгоем. И в церкви как бы ничего, все типа было бесплатно. Вот. Но потому что церковь еще сама... В церкви вообще закон был так устроен, что если церковь платила кому-то зарплату, ее могли в тюрьму посадить. Почему? Потому что не было, вот только сейчас, даже сейчас, я не знаю, как в России, в Украине это законодательство изменили.
То есть на законодательном
да,
уровне.
Да, на законодательном уровне, потому что церковь не могла платить зарплату. И долгое время церкви при Советском Союзе, и даже после перестройки, когда уже вроде бы Евангелие было в Украине, в России, в Белоруссии, но зарплату как-то платили неофициально, потому это как благословение как-то называли, и это все равно нигде не учитывалось, потому что церковь не могла по закону собирать деньги. Вот, представляешь?
Вау.
То есть вообще церковь хотели сделать как... церковные мыши,
бедные,
есть еще такое,
такие.
Бедную, да. Те пожертвования, которые собираются в церкви, они как-то, то есть у них даже не было банковского аккаунта, счета, они как-то хранили это, потому что если только узнают, посадят всех в тюрьму, заберут деньги, то есть Советский Союз это все так сделал. Может быть, и из-за этого все это тянется. И, конечно же, когда вот церковь подполье, то... Богу приходилось как-то тоже благословлять людей. И в Америке все по-другому. В Америке...
А ты помнишь, кто это говорил, пастор Батян, по-моему, Василий, когда ему отец сказал, говорит, что как ты вообще бесстыдник, типа деньги берешь.
Ты зарплату получаешь здесь за то, что...
За что я в тюрьме сидела.
За что мы все в тюрьме вообще. Мы за это дело... Ты просто проповедуешь, мы за это дело в тюрьме сидели. А ты за это получаешь зарплату, да? Потому что в Америке нельзя не получать зарплату. Ну, а как ты?
А как ты жить будешь?
Все получают.
Ну, это просто тоже разница, я думаю, и культур, и вот этого постсоветского пространства, и, ну, как бы, американской среды. Можно я задам еще вопрос тебе, который интересует многих? Что касается служения, мы поняли. Ну, пастырь в церкви, понятно, он должен получать благословение. А почему курсы, которые сейчас христиане начали делать, и мы тому виной, начав это делать, почему получаем мы за это деньги? Ведь это же тоже служение, и мы тоже должны это делать бесплатно.
Но курсы, наоборот, должны быть, они должны быть платными, потому что, во-первых, если, даже как мы убедились, что все, кто проходит наши курсы, кто платят деньги, у них у всех есть результат.
Да.
Почему? Потому что цена всегда показывает о ценности.
Принцип цены, принцип вообще, заплатить цену.
Принцип ценности. То есть, когда я вижу что-то ценное для меня, я придаю этому значение, я прихожу, и я внимательно это изучаю потом, и мне это приносит результат.
Да.
Вот. Но и во-вторых, это же у нас же библейский курс бесплатно. Мы каждый день проводим эфиры, все это бесплатно. Мы делаем, ну, проповедуем Евангелие, молимся, мы все это бесплатно, без никаких денег, то, что Иисус говорил. Но курсы — это когда человек хочет поработать конкретно в каком-то... когда человек хочет поработать в каком-то направлении над собой. И опять же таки, мы же не заставляем, то есть человек хочет, может прийти...
Это добровольно.
Добровольно,
или как,
да.
Доброохотно дающего.
Это как человек захотел что-то купить, он приходит, что-то покупает и платит за это деньги. Те, кто это производит, они за это живут. И мы тоже живем за счет этого. То есть у нас... Мы можем тогда... Нам тогда нужно... все закрыть и пойти куда-то работать и жить, ну, как-то обеспечивать свои нужды, которые у нас есть. И, ну, но так не должно быть, потому что мы говорим, что люди должны жить от благовествования, от жертвенника питаться. И это и есть этот способ. А если бы у нас была, может быть, церковь, когда мы были бы на зарплате, ну, хотя тоже вот во всех церквях в Америке все пасторы на зарплате, но все равно все конференции платные, потому что да. Если это сделать бесплатным, то тогда просто, ну, люди, ну, они не будут этого ценить.
Это ценность. Это как YouTube-канал. Если вы откроете, многим девочкам мне пишут, у меня нет денег на курсы, я бы так хотела. И у меня вопрос, скажите, пожалуйста, из 200 видео, прямых эфиров, которые есть на нашем YouTube-канале, сколько вы их уже просмотрели, законспектировали и применили? Ну да, я смотрю ваши эфиры. Но, то есть, понимаете, информация воспринимается иначе. То есть, на самом деле, ценности на нашем YouTube-канале, наверное, в разы больше. Вот если брать просто информацию, часов, ее просто в 10 раз больше, чем той информации, которая есть на курсе. Но на курсе есть время, куратор, ведение, который тоже получает зарплату, администраторы и так далее, которые тоже получают. У нас 7 человек в команде, которые получают зарплату. Поэтому это все люди, которые живут от вот этого служения. И поэтому мой подход, когда я даже покупаю книгу, я не люблю брать бесплатно, потому что мое отношение будет такое. Если вы купите просто книгу на эту тему или вы пройдете курс платный, это будет, ну, две разных вещи. Поэтому я просто хочу ободрить вас сегодня. Меня эти вопросы уже не колят, не смущают. Я это прошла 3 года назад, когда это было для меня самой болезненная тема. Я сама до конца, наверное, ну, должна была разобраться с этим вопросом сама с собой. Могу ли я брать деньги? То есть я пришла к Богу и сказала: Бог, у нас с тобой проблемы, я считаю, что не могу, я не знаю, я... И это был такой мой путь, мой рост с Богом, вопрос моей самооценки, вопрос моей ценности, вопрос моего послушания с Богом, потому что даже начало курсов — это было наше откровение, когда я была уверена, что я уже закончила свою миссию с 365 Respect, Бог сказал делать это дальше, улучшать и так далее. И так появились наши курсы. Но я вам хочу ободрить вас, всех тех, кто делает какое-то дело и боятся брать за это деньги. Вы можете что-то рисовать, вы можете творить, вы можете печь, вы можете, неважно вообще совершенно, что вы делаете, учить, передавать опыт, практику, знания, вся любая деятельность, любой труд, он должен оплачиваться. Наш советский менталитет, когда все бесплатное, отпуск бесплатный, квартира бесплатная, садик бесплатный, медицина бесплатная, все никакого качества, все никакущее, но оно все бесплатное. Бесплатно, это тот вирус, который мы должны оставить, который уже рухнул, этот Советский Союз. Все это во всем мире, везде сейчас люди, многие, кто приехали в разные страны, говорят: о боже, тут такие цены, о мамочки, как люди живут, потому что все пропорционально, люди работают, люди зарабатывают, люди тратят, и это называется экономика, она работает, то есть когда деньги, они идут, ну, в обиходе, у нас же денег нет, никто ничего не покупает, никто ничего, и экономика такая же слабая получается, поэтому есть часть, которую вы можете и делаете бесплатно, есть служение, которое вы можете делать бесплатно, но важно, чтобы вы тоже получали удовольствие, чтобы вы получали хорошие продукты, чтобы вы хорошо жили, чтобы ваши дети хорошо жили, чтобы ваши дети не, их не дергало от фразы, что папа пастырь, и мы, значит, вечно голодные, и вечно холодные, и потом, ничего у нас нету.
И потом дети ничего вообще не хотят не иметь дела с пасторством, со служением, потому что они видят, что это... Ну, это жизнь
люди
страданий.
Люди в мире живут лучше, получается.
Жизнь страданий, они уходят в мир или, или в мир, или какие-то профессии, да, подальше там делают что-то. Но смотрите, знаете, как в Америке это говорят? Они говорят, вот радио вы слушаете или еще, они говорят, слушайте, наша радиопрограмма полностью зависит от ваших пожертвований. И поэтому, ну, если вы хотите, чтобы она дальше развивалась, если вы хотите, чтобы это то, что мы делаем, если вам нравится, поддержите нас, пожалуйста. То есть перечислите там и называют реквизиты там, да, и вы можете сделать донейшн вот так вот. Вы, ну, любая сумма, вы можете чуть-чуть, можете много, да, пожертвовать. Поэтому, то есть, и, ну, это нормально, и это логично.
Конечно.
То есть, поэтому, пользуясь случаем,
мы если... Мы слушаем радио.
Пользуясь случаем, если вам нравится то, что мы делаем, да, вы можете тоже нас поддержать. И это нормально поддерживать, потому что, ну, как бы, и когда человек шьет костюмы, или он печет булочки, или он что-то делает, и если людям нравится это, они приходят, покупают это, и они поддерживают, чтобы дальше эти булочки пеклись, или там... платья шились или там, что бы они ни делали. Но если мы проповедуем, учим, если мы, ну, как бы ведем такие учения, то, конечно же, если вам нравится это...
Вера, красавица.
Да, вот уже все пошло.
Лидер в действии.
Пошла поддержка.
Спасибо.
Да, то, конечно же, ну, они говорят, мы listener supported, полностью listener supported. То есть мы поддерживаем только тех людей, которые слушают это радио, да, например, и они поддерживают, или, или телепередачу и так далее. И это, ну, это абсолютно нормально.
Да, класс. Ну что, друзья, я просто хотела поднять все эти вопросы. Знаю, что многие думают об этом, многие боятся спросить, многие там стесняются спросить, а многие стесняются брать деньги. Нормально, они хорошо носят. Тут перед нами разгружают машину, и мы волнуемся за наши. Поэтому я, если у вас есть еще, мы будем говорить об этом, потому что, честно говоря, ну настолько закрыта эта тема финансов, вот деньги и секс, это вообще, это просто катастрофа в христианстве, по-моему, о которой вообще не говорят, а вообще это все прям сплошной грех, и деньги это грех, и богатые это грех, и все это сплошной грех, но давайте разбираться, и грех это любые вот эти крайности, но всегда важен баланс, важен, ну вот разобраться и понять, ну, почему я зарабатываю, вот как раз вовремя тут хлеб пекут у нас, присоединяются, и зарабатывать деньги, жить хорошо, это нормально, это, ну, вообще уровень. И знаете, что я вам еще хочу сказать, что это только в постсоветском пространстве такой вот прям вирус какой-то существует. Ну, в Америке, если ты начинаешь дело, знаете, что они говорят? Вау, ты когда начнешь, знаете, нам люди говорят, американцы, вы когда церковь начнете, вы нам только свистни, вы нам только скажите, мы будем первый год ходить в вашу церковь и поддерживать вас. Это говорят бизнесмены. Помнишь, мы познакомились с этим,
да,
с Дэном?
Да.
И этот, ну, мужчина говорит, вы нам скажите, мы так уже помогали открывать церковь. То есть вы вдумайтесь, человек, он говорит, я буду год ходить к вам, не год ходить, проповеди ваши слушать, он будет год ходить и свою десятину, свои пожертвования, говорит, я вас буду поддерживать, вы только начните, я приду, вас поддержу. Ты бизнес начинаешь, не надо мне сдачи, вот чаевые, я еще друзей позову, я тебя порекомендую. Это культура такая, у нас же... А скидка где? А что ты будешь на друзьях зарабатывать? Никто, ни я не зарабатываю, и ты не будешь зарабатывать. Давай, или со скидкой, или никак. И это в мышлении в нашем. И это с нас начинается. Это если ваша подруга делает какой-то бизнес, что-то она начала стричь, она вас готова сделать бесплатно. Сделайте ей рекламу, порекомендуйте, дайте ей, заплатите деньги. Как девочка писала, кто-то сейчас писал, что я и бесплатно, и мамы не было, и денег не было. Вот это неправильно. Или мама уже должна быть, или деньги, но что-то должно быть. Конечно, есть момент служения, конечно, есть, когда мы хотим послужить, когда мы хотим подарить кому-то, когда мы хотим благословить, но когда дети голодные, а мы благословляем, ну, здесь тоже немножечко дисбаланс получается, понимаете, о чем речь? Я думаю, что понимаете.
Курить и пить — это грех, кто-то спрашивал.
Даже у нас по существу вопросы.
Прямо в тему вопрос, да.
Класс. Ну, здорово. Любые вопросы задавайте. Поэтому, друзья, хорошая тема. Будем продолжать говорить, будем продолжать тоже, ну, вот, разбивать эти твердыни.
Ещё
бы. О, спасибо большое, друзья, правда.
Пусть Бог вас благословит, да. Доброход, как это, кто скупо сеет, кто щедро сеет,
щедро,
тот,
да, пускай, Бог.
Пускай Бог щедро благословит.
А помните, еще написано местописание, когда, если придет брат твой, что там, нах и холоден, да, что-то там, а ты ему скажешь,
иди грейся
и питайся, то говорит, ну где твоя, ну то есть как это вообще, где любовь, где вера? То есть вера, она из дел, то есть вот этими делами мы тоже должны поддерживать всех людей и все прям начинания. Поэтому мне прям хочется сейчас, я заказываю свечи, непонятно с какого континента, не буду говорить, с какой страны заказывала свечи в Америку. Я готова покупать платья украинских производителей, футболки, если это идет на дело служения. Руслан какие-то кофты постоянно приносит, говорит, тут они на дело Божье собирают, там какую-то куртку купил. То есть это классно покупать, поддерживать сеть. Ну почему мы должны какую-то Зару поддерживать, какую-то H&M мы поддерживаем? Нет, мы должны своих людей, своих. Почему я делаю репосты? Ребята, торты ровно, налетай, Флорида, хлеб, налетай. Да потому что мы должны так относиться, мы должны поддерживать, мы должны поднимать друг друга. Мне кажется, это классно. Ну что, будем молиться.
У нас уже время.
Да, у нас 15 минут еще есть. Так что давайте тогда передаю тебе микрофон. Угу. Молимся.
Давайте помолимся за это, да, чтобы мы, чтобы церковь приняла это откровение, да, чтобы, в общем, чтобы церковь щедро, чтобы в доме моем была пища,
да.
Иисус говорил, принесите десятины, пожертвования в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И Бог говорит, хотя в этом испытаете меня, не открою ли я окна небесные, не залью ли благословения до избытка. Итак, Бог желает, чтобы в доме его была пища. Конечно же, пища духовная. Но когда мы получаем духовную пищу, велико ли то, если мы поддержим физически? И это просто должен быть такой, измениться наше мышление, и мы должны начать по-другому действовать. Поэтому, Господь, во имя Иисуса мы молимся за церковь Твою, за нас, чтобы мы приняли это откровение, чтобы Дух Святой, чтобы Ты научил нас, чтобы Ты открыл нам, Господь, Твои истины. Во имя Иисуса мы просто разрушаем все эти твердыни, вирусы советской пропаганды, КГБ пропаганды. Именем Иисуса Христа. И мы просто провозглашаем обновление. Мы провозглашаем, Господь, что церковь это столб и утверждение истины. И мы утверждаем, Господь, истину в сфере финансов во имя Иисуса Христа. Аминь. И давайте теперь молиться за Украину, да, по 90-му псалму. Мне понравилось очень молиться по 90-му псалму. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится.
Молитесь,
да,
на иных языках, если вы молитесь, если вы крещены Духом Святым. Если нет, можете написать мне в личном сообщении. Я вам отправлю ссылочки на библейский курс, где вы сможете услышать, что такое Дух Святой. У нас там целых 3 классных эфира. И получить такой дар крещения Духом Святым, чтобы вы могли постоянно молиться, когда один молится словами, чтобы вы могли поддерживать на иных языках.
Кстати, когда вот когда человек со скрипом дает деньги, это такой признак того, что что-то с Богом.
Теплотой.
С теплотой, да. Это что-то, проблема с теплотой. То есть человек,
да,
когда он горит, ну, просто, да, по себе, да?
Да.
Мы никак, то есть когда ты горишь, то тебе не проблема, там, когда в церкви собирают десятину или еще что-то, или пастору, или служителю.
Это опасность тоже вот бизнесменов. Это такая вот, ну, когда человек начинает делать бизнес, он легко может где-то возгордиться где-то, и это надо всегда проверять свое сердце.
Да. Да, окей. Окей, итак, мы говорим, что Украина, живущая под кровом Всевышнего и под сенью Всемогущего, покоится. И мы, Господь, молимся за Украину и утверждаем, Господь, Твой покров над Украиной именем Иисуса Христа. Мы утверждаем, Господь, Твой план, Твой железный щит, Твой духовный железный щит во имя Иисуса Христа. Мы, Господь, говорим, что Твоя защита, Твой покров, живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Мы утверждаем, Господь, что Украина, живущая под кровом Всевышнего, и она под сенью Всемогущего покоится. Мы говорим покров Всевышнего на Украину. Мы говорим сень Всемогущего, Божье присутствие, присутствие Духа Святого на Украину, на всю территорию Украины. на президента, на правительство, на парламент, на все ветви власти, на весь народ, Господь. Именем Иисуса Христа говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Мы говорим, что Украина прибегает к Богу в молитве сегодня, сейчас она прибегает к Богу в молитве и говорит: прибежище мое и защита моя, Бог мой. Мы утверждаем Божью защиту, сверхъестественную Божью защиту на Украину, на украинскую армию, на всех, кто в украинской армии, на каждого человека, на всех гражданских, на всех тех, кто в зоне боевых действий. Сверхъестественная защита. Мы провозглашаем Божье присутствие, сень всемогущего просто на всю территорию Украины. Благодаря этому люди могут открывать свои сердца к Богу. Они прибегают к Богу, они открывают свои сердца к Богу, они обращаются к Богу, говорят: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Мы провозглашаем упование на Бога именем Иисуса Христа. Упование на Бога, Господь, во имя Иисуса Христа. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Именем Иисуса провозглашаем избавление от гибельной язвы, от сети ловца. Мы разрушаем всякую сеть ловца, всяких разных ловцов, человеческих, дьявола, бесов. Именем Иисуса мы провозглашаем избавление именем Иисуса Христа. И Оля говорит, что 5 минут у нас осталось, да?
Да, давайте помолимся за, ну, за защиту, может быть, там, охрану, оружие. Я люблю, когда мы лишаем действия.
Да,
оружия.
Давайте разрушаем силу оружия. Именем Иисуса написано, что никакое оружие, сделанное против тебя, не будет успешно. И мы говорим, что мы молимся сейчас и разрушаем силу оружия, силу ракет, направленных против Украины. Мы закрываем небо над Украиной. Именем Иисуса Христа мы утверждаем железный щит. Мы говорим, что небо становится медным для самолет, для ракет, что Украина становится недоступна для бомбардировок, для ракетных обстрелов. Именем Иисуса Христа мы разрушаем силу оружия. Мы говорим потерять силу оружию. Именем Иисуса мы приказываем всем ракетам и бомбам, все, что направлено против Украины, на молекулярном уровне потерять силу, всем взрывающимся веществам именем Иисуса Христа, измениться на молекулярном уровне и перестать быть способными взрываться именем Иисуса Христа. Мы разрушаем силу оружия против Украины именем Иисуса Христа. Также мы молимся, Господь, за всех, кто еще не знает Бога. Мы просто провозглашаем сень всемогущего и именем Иисуса Христа. Если вы не знаете Бога еще как своего личного Господа и Спасителя, то если вы не уверены, что ваше имя записано в книге жизни, что вы спасены, если вы точно не знаете, то вам нужно помолиться вместе с нами. Просто повторите за мной эту молитву, закройте ваши глаза, склоните голову и скажите: «Господь Иисус, я прихожу к Тебе прямо сейчас, и я прошу Тебя, прости мне все мои грехи, осознанные и неосознанные. Я открываю свое сердце для Тебя, и я прошу Тебя, войди в мое сердце и стань моим Господом и Спасителем. С этого дня моя жизнь принадлежит Тебе». Аминь. Господь, мы молимся за всех людей, кто молился этой молитвой. Именем Иисуса Христа провозглашаем Твое благословение, Твое спасение, Твои чудеса, излияние Духа Святого именем Иисуса. Мы также молимся за всякую болезнь, против всякой болезни и немощи. Мы провозглашаем исцеление всякой болезни и немощи именем Иисуса Христа, исцеление глаз, исцеление онкологии именем Иисуса Христа, сахарный диабет, любая болезнь, возложите на себя руку.